Голос Иоанна Гольского, но в эфире. Извините, конечно, немножко тут у нас произошла техническая заминка. С вами сегодня я снова, Ольга Городкова. Напомню, что по четвергам мы общаемся с разными людьми на интересующие вас темы. Формируем наши выпуски мы из ваших вопросов, которые на протяжении всей недели поступают на сайт первого городского firstcity.ru на кнопку «Задай вопрос». Ну а сегодня мы поговорим с вами, дорогие друзья, о духовности. Ну и, конечно, не упустим какие-то острые жизненные темы. Обсудим мы все это вместе с настоятелем Свято-Введенского прихода Рустиком Пшенецким. Отец Рустик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну давайте, наверное, начнем с того, что сейчас вот у нас уже идет вторая неделя Великого Поста.
Да.
Как вообще она должна проходить? То есть, давайте для самых непосвященных возьмем, да, потому что понятно, что ваши прихожане прекрасно знают, как себя нужно вести, какие нормы и каноны нужно соблюдать, но, к сожалению, это не все. Так вот, как человек должен себя вести вот в этот период 40 дней?
Воздержанно. То есть, синоним поста – это воздержание. Воздержание и духовное, и телесное. Мы подражаем Христу, который 40 дней молился в пустыне, молились пророки Моисей, Илья тоже по 40 дней. Вот этот пост, он предуготовительный к светлому празднику Пасхи, мы тоже 40 дней стараемся подражать нашему Спасителю и Божьим людям. Воздержание от скоромной пищи, это физическое воздержание пищи, животного происхождения.
Это мясо и продукты все, которые
молочные,
из животных.
Да, да, из животных. Духовное воздержание – это воздержание, конечно, языка, глаз, слуха, не злобие, не осуждение людей, не обманывать, творить бескорыстные дела милосердия, потому что благодаря посту мы немножечко экономим деньги, и вот эти деньги мы как раз на помощь нуждающимся обращаем. Чаще надо посещать храм, обязательно исповедаться, причаститься в течение поста, читать молитву преподобного Ефрема Сирина с коленопреклонением, посетить таинство соборования, побольше читать Священное Писание, Псалтирь в частности, это образец для молитвы для каждого христианина.
Ну, то есть вот это то самое время, когда нужно подумать о состоянии души и вообще о том, что тебя наполняет внутри, так скажем. Потому что многие как, в бытовой нашей жизни, да, будем об этом говорить, Великий пост воспринимают с какой-то диетой. То есть
к сожалению,
не с каким-то таинством, да, очищения общего,
да.
А вот просто, мы будем там не есть мясо, не будем есть это. То есть,
да, мы не едим мясо не для того, чтобы не болеть или поправить свою форму.
То есть это как не просто, скажем так, вот не ем и не ем.
Ну, основа поста это покаяние. Это сердцевина духовной нашей жизни. А пост телесный и духовное воздержание помогает нам в этом.
Ну и опять же, не стоит забывать о том, что, наверное, тут, наверное, самое главное, это все-таки именно в том числе и посещение церкви.
Да, да. Значит, покаяние переводится с греческого как перемена ума. То есть мы начинаем себя видеть по-другому. Угу. Мы начинаем видеть в себе грехи и страсти и бороться с ними, особенно вот с гордостью, с осуждением, с тщеславием, с самомнением, с гневом и так далее, чревообъедением.
Ну вот мы же все люди, и как-то... Как вы научились, может быть, подавлять, не подавлять, а бороться вот с этими эмоциями? Потому что, кто-то от природы, конечно, он более спокойный и сдержанный, и ему, наверное, не очень сложно, да, как-то, держать себя в рамках. А есть же очень эмоционально импульсивные люди. Что, может быть, дадите какой-то совет, как усмирять своих внутренних демонов, так это назовем?
Да, Христос же сказал, что сей род бесовский изгоняется только постом и молитвой. То есть любой человек, даже сильно горячий, он все равно благодаря посту, службам, покаянию, причастию, коленопреклонению, чтению псалтири, он все равно успокаивается, примиряется со всеми ближними, работает над собой, внимательно относится к тому, что он произносит, как он себя ведет на людях. Поэтому просто надо жить с церковью в это время, быть с нею, стараться вот эти... праздничные воскресные службы посещать, родительские субботы, участвовать в таинствах, слушать проповеди священников. И ну, вот, человек становится лучше.
Кстати, от многих тоже очень слышишь, что Бог у меня в сердце. То есть вот человек не очень часто может или есть желание там, посещать храм, да, но он живет с каким-то вот внутренним чувством, что Бог есть, он у него где-то внутри живет, он с ним сам разговаривает. Насколько это, опять же, соотносится с канонами и с требованиями?
Апостол Иаков говорит, что вера без дел мертва. То есть мы должны проявлять свою веру в делах. Вот кто не постится, я сразу говорю, это не христианин. Потому что установление поста – это Божье установление, как я уже сказал.
То есть это как нормы и правила дорожного движения, так и здесь.
Да, да, да. Потому что многие считают, вот я крещенный, православный, а на пост великий вообще не обращают никакого внимания. Или ну, вольности дают себе в этот период. Не готовятся к Пасхе, потому что пост – это есть путь к Пасхе. А для того, чтобы встретить достойно и с радостью духовной этот праздник, то нужно чем-то пожертвовать. Великий пост – это наша десятина. Вот если посчитать, это как раз 1/10 года. Вот. И это наша жертва посильная, малая жертва для Бога.
Ну и получается, опять же, ты проходишь вот этот период длительное очищение для того, чтобы вкусить плоть, выпить кровь, то есть яйцо, символ жизни, да, то есть это еще и символизм достаточно такой глубокий смысл носит, сам праздник Пасхи после поста.
Да, конечно. Мы хотим совоскреснуть со Христом. Пасха говорит о том, что есть жизнь за гробом, есть Царствие Божие, к которому мы все призваны. И именно для этого мы крестились, чтобы быть наследниками этого вечного Царства. Вот. И как бы готовясь к Пасхе, мы готовимся к будущей жизни. Мы настраиваем себя на нужный лад, мы более внимательными относимся к своим делам, словам, поступкам, вообще к своей жизни, к отношению к людям. То есть это такой экзамен для вечности, который должен проходить каждый православный христианин. Мы знаем, что до революции Великим постом закрывались театры, харчевни. Люди.
Ну, то есть это и на государственном уровне были какие-то ограничения определенные?
Да, да. Потому что раньше церковь не была отделена от государства.
Ну, то есть это было, да, действительно.
Для нашего народа это было серьезное время. Вот все ходили в храм, строго постились. Это сейчас мы себе даем поблажку. Исходя из экологии, из пищи, которая подчас вредна, со всякими ешками. Вот как раз пост помогает нам почувствовать вкус хлеба, воды, вкус простой пищи, какой-то каши, там, супа постного. То есть, а когда человек ест все, что заблагорассудится, он теряет вкус пищи, он все метет. Поэтому еще пост помогает, он утончает наш вкус и вообще
ценить,
чувство к жизни.
Научиться ценить, наверное.
Да, даже. Саму жизнь даже ценить. Людей, которые тебя окружают.
Ну вот, кстати, несмотря на то, что мы вот вроде живем в Республике Хакасия, да, и тут, ну, скажем так, основное вероисповедание далеко, да, от православной, которая все-таки является основным, пока, к счастью, в нашей стране. А как удается работать вот здесь на территории, что все-таки у нас достаточно большое, я считаю, представительство православной церкви здесь в Республике Хакасия. У нас только на территории муниципалитета раз, два, три храма и приходы четвертый. Как работаете и вообще насколько увеличивается, может быть, или уменьшается количество православных людей?
Ну, это везде по-разному. От прихода зависит. Вот сейчас многие, например, из Черемиши уезжают. И вот отец Василий говорит, что он как бы теряет паству. Стал меньше людей посещать. Ну, тупиковый город, работы нету, сами понимаете. Вот. Разные причины. У нас вот храм находится в большом таком
жилом комплексе,
да. Поэтому и сам храм маленький, в частности. Поэтому как бы кажется, что много людей. Мы сильно не оцениваем, сколько было там 5 лет назад, сколько сейчас. Нам главное, что они есть. Вот. И нам каждый человек дорог, каждая душа бессмертна, она бесценна в очах Божиих. Поэтому, ну, в Великим постом, конечно, больше люди ходят в храм, больше занимаются своим духовно-нравственным состоянием. Ну, еще вот общество потребления, средства массовой информации, они начинают превалировать. И люди как-то вот начинают уже молиться, скажем, дома с каналом там «Союз» или «Спас». Дома смотреть богослужения, проповеди священников. Ну, как бы уже больше лениться стали люди, это заметно.
То есть вера переходит в онлайн-режим, так можно, и, наверное, это сказать,
и,
да?
И это есть, да.
Но это есть хорошо или не есть хорошо?
Конечно, мы должны реально жить в церкви, быть живыми членами ее. Без церкви, сказал один святой отец, нет спасения. То есть человек не может дома покаяться, нужен священник. Ну, то есть, если он только болен.
Вот этот проводник, да,
да,
между...
Да. Вообще, само причастие, например, литургия, она же совершается в храме. Мы же на дому ее не совершаем. Только тяжело больных причащаем. Сегодня онкологическую больную причащал на дому. Поэтому надо и поклониться Божьему дому, и взять благословение у священника. Вообще все у христианина должно быть по благословению. То есть детей зачинаем или воспитываем по благословению. Там что-то приобрести очень важно для себя тоже. Взять благословение не мешает, в храме помолиться. И вот на все мы стараемся спрашивать благословение, чтобы было не по нашей воле, говорится молитва «Отче наш», а по Божьей воле. Чтобы это было спасительно для нас, полезно.
То есть не во вред, а во благо,
да.
Если говорить простым языком. Вот, кстати, заговорили, да, о храмах. Как продвигается у нас строительство вот этой нашей новой и, наверное, долгожданной, да, церкви, которая будет у нас вот здесь на въезде в Саяногорск находиться? Как двигаются дела?
Да, Витинский храм мы начали строить 4 года назад. Спасибо Саянмеханизации, они нам вырыли котлован. Сначала была фирма у нас «Мастер», теперь строит 2 года ООО «Гарантия». Анатолий Потапович Глазырин, депутат нашего совета. Значит, у нас нету больше спонсоров. Вот то, что мы за год собираем, 350-400 тысяч, мы осваиваем. Но так как храм имеет еще нижний крестильный храм, то есть цоколь большой достаточно, то мы еще из земли не вылезли. Поэтому многие люди считают, что нет
никакого
строительства.
Ну да, движения не видно, да, потому что наверху ничего не происходит.
Да, пока для многих это авантюра. Вот, но мы надеемся, что найдутся большие благотворители. Да и всем миром мы построим храм. Вот в Черногорске тоже лет 10, наверное, строился в честь Иоанна Богослова храм. Но они же его построили. Сейчас там совершаются службы. Так что у нас примерно такое же будет. Высоты и ширины наполняемости. То есть вот копим деньги и в летний период их осваиваем. Значит, у нас сейчас планируются работы. Сейсмический пояс заканчивает цокольный этаж. Потом
То есть предусматриваются все сейсмоустойчивость,
да.
все тонкости, нюансы. Обычное строительство.
Конечно, конечно.
Как к любому объекту предъявляется.
Полагается по проекту. И по нашей сейсмической зоне. Потом надо будет забетонировать полы в цокольном этаже и накрыть плитами перекрытие. Это вот у нас план на этот год.
За лето?
Да. Значит, по смете это где-то 800 тысяч.
Это так дорого стоит?
Конечно, конечно.
А вообще размеры какие там будут у самого храма? То есть, ну, чтобы примерно понимать, во-первых... Котлован сам этот какого размера? Ну, естественно, то, что вложение-то очень огромное. Ну,
если я не ошибаюсь, 30 метров в длину, 10 метров в ширину, в высоту, наверное, 1,27 м.
Угу.
Большое, красивое здание. У нас есть сайт Введенского храма, и там как раз есть призыв пожертвовать на строительство храма, и есть изображение самого храма.
То есть там можно уже более предметно познакомиться и с самим объектом, как он будет выглядеть, на какой стадии все, что происходит, и как можно, скажем, ну, так внести свой
там
вклад.
Не описываем так вот все подробности строительства. Его внешний вид там есть, и реквизиты нашего прихода Веденского.
Ну что ж, давайте, наверное, перейдем еще тогда уже раз к более таким мирским темам, в которых, тем не менее, церковь принимает очень активное участие у нас в городе, да? Например, это вот не очень давно созданный Совет Отцов. Если я правильно помню, ну, когда, по крайней мере, я от вас первый раз услышала подобную идею, это была акция «Женская розовая лента», в которой вы, кстати, также активно приходом и вообще православной церкви принимали участие. И тогда вы высказали идею по созданию вот как раз этого совета. Как все-таки удалось, кого собрали? Кто вошел в число пап?
Ну, люди в основном для меня незнакомые. Там два депутата вчера было. Вот СААЗа активисты были. Вот и я только вчера с ними, так сказать...
Познакомились?
Да. И то мы не пообщались, была официальная часть. Мы в следующее воскресенье в час встречаемся в этой же детской библиотеке. Уже будем, как мужчины, разговаривать на тему о том, как нам воспитывать наших детей. Угу. Как делать так, чтобы больше их рождалось, чтобы меньше было разводов, абортов, суицида, преступлений, наркомании и прочих вещей. Безалаберности, безответственности. Я думаю, набирается достаточно серьезная команда. Там люди неравнодушные. Вот, и уже себя зарекомендовавшие в городе, деятельные, так сказать. Инициатива как бы шла от меня к Союзу Матери России. Но оказывается, у нас уполномоченная по делам ребенка, да. Ирина Евгеньевна Ауль, она ездила на форум в Екатеринбурге, и там как раз загорелась. А форум был вот союз пап или как там, фестиваль отцов. И вот она загорелась, что надо нам клубы создавать здесь на местах.
Она, то есть не только мам озадачивать, но и пап привлекать вообще вот к этой жизни, не только там работа, дом, работа.
Конечно, потому что папа это хороший, добрый, трудолюбивый папа, это авторитет не только для мальчиков, но и
для девочек. Конечно.
Да, и озвучено было вчера, что очень много у нас детей из неполных семей, то есть растущие без отцов. Вот и на них можно было бы тоже сделать упор воспитания, чтобы они не чувствовали
нехватку мужского плеча, да, какого-то, да, руки.
Да. И вот она вышла на администрацию города, на Лиану Саутину, и Лиана Саутина вот собрала нас где-то недели три назад. Мы сидели у нее в кабинете, вот, и запланировали вот вчерашнюю встречу в библиотеке уже в большем составе.
Ну а как вы в идеале видите, как будет работать этот вот совет? То есть что он будет делать? Вы только между собой будете обсуждать какие-то темы и вот работать, грубо говоря, ну вот с теми папами, которые входят в него? Или это будут какие-то выездные мероприятия? Или это будут воспитание, может быть, мальчиков еще вот, ну, с молодых ногтей и уроки, открытые в школах?
Все это, да, как бы видится в перспективе. Ну, естественно, это будет, хотелось бы, чтобы это не было только распитием чая и разговором о проблемах. Мужчины, они вообще практичные люди, вот. Поэтому, я думаю, мы сразу будем переходить на дела, то есть, я так думаю, запланировать три реальных дела, которые мы можем сделать, например, чистка, уборка набережной Енисея, значит, городской патруль, то есть пройти, посмотреть по городу, есть ли какие-то опасные для детей места, там молодежь курит, не пьет, может как-то пальцем погрозить им. Какой еще можно делать? Я вот предлагал экскурсию сделать для подростков, которые находятся в комиссии для совершеннолетних.
Состоят на учете.
Да, ребятишки. Да, стоят на учете. Mm-hmm. О православном храме рассказать. Это всегда полезно для человека услышать слово о Боге, о Творце.
Ну, кстати, вот такие мероприятия, когда, ну, когда ребенок отлучен от церкви, он отдален от нее, да? Ну, он и не знает ничего о ней, относится как-то так посредственно и вот совершенно никак к этому вопросу. А ведь многие дети, которые впервые попадают в храм, испытывая вот это, видимо, чувство какое-то благоговение, потому что это особая атмосфера храма, это особый запах, это вот огромное количество икон, свечи, золота, пробивающееся солнце сквозь высокие окошки вот эти.
Ну, много неизвестно, непонятно, да. И они стоят вкопанные и боятся сделать неправильное движение. Кстати, многие, даже взрослые, они не посещают храм, потому что боятся там как-то не так поставить свечу или там быть укоренным церковным служителем. Вот, или сделать что-то не то, что потом на жизни плохо скажется. Вот, у нас очень народ суеверный, кстати, следует сказать о том, много ли у нас в храме верующих. Суеверие вообще всех заполняет. Люди боятся собственной тени, цифр, боятся смерти, всего боятся, людей, соседей. Вот, а вера, она помогает победить страх.
Ну что ж, на этой радужной ноте предлагаю ненадолго прерваться. Сейчас у нас короткая реклама, после чего мы вернемся в студию и продолжим наш диалог. Не переключайтесь.
Голос Саяногорска. В нем каждый услышит о том, что хочет знать. О наболевшем, остром и актуальном из первых уст. Каждый четверг в эфире Русского радио на 101.5 FM новая программа Первого городского. Это «Голос Саяногорска». Это «Голос Саяногорска».
Вы слушаете радиоканал «Первое городское радио». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-24-007-51, выданное Енисейским управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 11 декабря 2013 года. Без возрастных ограничений.
Спонсор дня – масло Алтая. Натуральное подсолнечное масло прямо с Алтая, добытое экологически чистым путем, что доказано специалистами. Думайте о пользе, готовьте с любовью. Особый вкус, аромат и польза для вашего здоровья. Пища, заправленная нашим маслом, приобретает яркость вкуса и неповторимый аромат. Свое всегда вкуснее. Алтайское натуральное масло спрашивайте во всех магазинах «Аскетские колбасы».
Реклама.
Фисон, щебень, ПГС, доставка, низкие цены. Территория бывшего Графзавода, улица Индустриальная, 23С. Телефон 8-913-448-1090.
В магазине женской одежды «Статус» новое поступление.
Платья, юбки, брюки, блузки, кардиганы и ветровки.
Любая одежда любых размеров для женщин.
Саяногорск, 92.
Это «Голос Саяногорска».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Напомню, что это программа «Голос Саяногорска». И сегодня мы обсуждаем тему духовной жизни. Говорим мы об этом с настоятелем Свято-Введенского храма, отцом Рустиком. Завершили мы первую часть нашей программы до рекламы обсуждением как раз вот возросшего числа суеверий в народе. Как вообще церковь к этому относится? Как она, может быть, ну, пытается переломить вот это вот негативное, скажем так, течение?
Ну, переломить, конечно, нашим богослужением, нашими таинствами церковными. На исповеди мы вразумляем людей, которые исполнены страха всяких, утешаем их. Вот, и говорим, что вот, Бог заботится о вас, любит вас и прочее. Через проповедь, через молитву, через чтение духовных книг. У нас вот в храме библиотека есть. Люди читают, вразумляются, уже меньше суеверий возникает.
То есть они находят, видимо, ответы на какие-то свои внутренние вопросы, которые, может быть, они ну, не отваживаются озвучить, да, чтобы ну, не быть воспринятыми как-то не так. А читая вот определенную религиозную литературу, они,
наверное, да, и задавая вопросы священнику, вот люди получают ответы, вразумляются и меняют свое мировоззрение. Вообще человек, он подобен сосуду. Этот сосуд чем-то постоянно наполнен. Если он не наполнен верой, молитвой, не наполнен православной культурой, Словом Божьим, то, к сожалению, этот сосуд наполняется другими вещами, земными, материальными, тленными.
Вот, ну и не злыми, всегда хорошими, да.
Да, злыми, нечистыми. Поэтому надо постоянно заботиться о чистоте своего сосуда, наполнять тем, чем нужно.
Ведь наполняем-то не тело, наполняем душу.
Есть такое понятие «бессловесные» в молитвах церкви. «Бессловесные» – это те, кто не приняли Слово Божие, Иисуса Христа, веру в Него. То есть не обогатились им, не наполнились праведностью Христа, не прониклись Его учением о Царстве Божьем, Вот. Это бессловесные люди. Они подобны бессловесным животным, которые тоже не крестятся, не молятся, нет разума у них.
А как вы относитесь вот, к такой формулировке «Бог един»? Ведь достаточно часто, и в том числе, например, в таком предмете, как культурология, по крайней мере, в нашем институте, и мировая общественная культура, да, мы много раз, просто вот обсуждая в студенческом кругу эту тему, приходили к тому, что, да, вероисповедания разные, веры вроде как разные, вот какие-то символичные фигуры, стоящие в центре этой веры, они разные, но по сути своей это вот вера во что-то высшее, хорошее, доброе и светлое.
Да, многие сейчас говорят, что у Бога разные наименования, но он один и тот же. То есть можно его там Аллахом называть, Иеговой, там, Господом. Да. Но у нас есть догмат о том, что Бог, он троичен. То есть это сразу Отец, Сын и Святой Дух. Это сразу отсекает иудеев, которые не верят в троичного Бога, мусульман, у которых монотеизм, то есть вера в Аллаха, единого Бога. Буддистов сразу отсекают. Поэтому, видите, многие оправдывают свое неверие, свою косность во грехе и свою расплывчатость в религиозном плане именно вот тем, что Бог един. Они пытаются объединить те вещи, которые нельзя объединить. Об этом апостол Павел пишет в одном из посланий. Что может быть общего между церковью и синагогой? Что может быть общего между светом и тьмою? Что может быть общего между Богом и Велиаром? Поэтому разговор о Боге едином для всех людей – это все-таки разговор конкретный. Догмат, что это? Это конкретика. Что Бог такой, что Сын Божий пришел на землю спасти нас от греха, проклятия, смерти. Что Дух Святой Церковь получила. И благодаря Духу Святому она живет уже 2000 лет. И в ней духоносное таинство. Человек освящается, становится духовным, а не просто материальной личностью.
Но может быть это еще от того, что люди не всегда понимают разницу между Богом Отцом и Богом Сыном. Точнее, Сыном Божьим.
Ну, разницы там большой нету. Просто отец первопричина рождения Сына и первопричина исхождения от Него Духа Святого. А сущность у них одна, божественная. И это три личности в одном. Вообще, это тайна для человеческого разума, перед которой святые отцы советуют нам как бы остановиться, чтобы не сойти с ума или не впасть в ересь. Надо просто принять вот эту истину Библии. Потому что мы считаем, все, что написано в Библии, это аминь, непреложная истина. Вот. Библия говорит о том, что Бог троичен.
Ну, а вот, кстати, по поводу Библии. Ведь достаточно много уже и изысканий ученых проводилось, что Библия все-таки это современная, это не тот продукт, который был все-таки вот первоисточником. Насколько вообще меняется Библия, и кто вносит в нее какие-то коррективы, или это вот непреложно, это документ единый, который вот просто перепечатывается?
Документ единый, но он живой.